Каждый раз не верится, но это правда. Новый маймер. Высоят и дешмай, шабас паша слых лыхо, рейш самых заин. Страница Шин Пейхес, 388. Вае мировая лавром лых лыхо мярцехо, мелатехо, мбей собихо, элго урыц хулю. Ваал рехохо, ваагад лошмехо хулю. Предметом исследования исходной части маймера становится самое начало недельной главы. Ну, собственно, ключевой, наверное, сюжет в этой главе, наиболее обсуждаемый сюжет – обращение Всевышнего к Аврому, когда он говорит ему: «Иди себе для своего интереса, с точки зрения простого смысла, для своего собственного интереса, иди, выйди из земли своей, с родины своей, из дома отца своего, в землю и так далее». Но мы уже должны вздрагивать при словах «из дома отца», должны вздрагивать, понимая, что тут что-то такое про выход за рамки хохмы. Просто забегая вперед, «Элгоорец», при слове «земля» мы тоже уже должны вздрагивать, понимая, что это чего-то такое про Малхус. Но, тем не менее, «и благословлю тебя, и увеличу имя твое», и так далее. Ну, с точки зрения простого смысла, Всевышний отправляет Аврома в землю Кнаан с целью наделить его этой землей впоследствии, ну, и говорит ему, что вот за счет того, что ты выйдешь из привычного окружения, из родины своей, из земли своей, из дома отца своего, ты в результате придешь к тому, чтобы быть благословленным мной в особой степени, я увеличу имя твое и так далее. «Вецор ли говин магу эмер лех лихо, вавдэмэмер лех миарцихо хулу, магу лех лихо». Первый вопрос, ну, с точки зрения простого смысла, мы уже на него ответили. «Лех лихо» в том смысле, что «иди» пишется одинаково, поэтому это немножко сбивает, наверное, начинающих читателей. Но слова совершенно разные. «Лех» — это «иди», повелительное наклонение от слова «идти». А «лехо» — это местоимение. «Тебе». «Иди тебе». «Иди тебе», ну, вот, с точки зрения простого смысла, ради твоего собственного интереса. С точки зрения внутреннего смысла, которым планирует заниматься Ребе, очевидно, это не так ясно. Значит, первый вопрос ставит Ребе, что такое «лех лехо». Надо было бы ему сказать просто «лех миарцихо», «иди из земли», «выйди из земли», «мау лех лехо». Раши перешла «лехо ланоосхо», Раши объясняет «тебе», «иди себе», «иди тебе», в смысле «для твоей собственной выгоды», «вицо лиховит мау и не на аное». Надо понять, в чем интерес, который вот заключается в этом походе. «Вало икера асхолоса нисьёйна згоя мяалихо зоис вэйза аноя гоя кан». И надо сказать, что основные испытания Аврома, они начались именно с этого выхода. И, как известно, Авром Авину пережил 10 испытаний, очень серьезных испытаний, таких душераздирающих, то есть буквально кошмарных испытаний, до того, как Всевышний утвердил его в избранности и так далее. Так вот, начались испытания именно с этого места. В основном было несколько испытаний до этого, но главные испытания начались с этого момента. И что здесь такое, что за выгоду Авром должен был в этом усмотреть, в этом походе? «Гамцер лиховен», ну, на первый взгляд, опять же, с точки зрения простого смысла, на первый взгляд ответ понятен. То есть испытания испытаниями, но в лес волков бояться, в лес не ходить. То есть Авром Авину не просто так же переживал эти испытания. Это именно испытания, не то что бедствия на него просто пали. Это были испытания, которые необходимы были для того, чтобы раскрыть миру, в том числе, кто такой Авром. И убедиться в том, что Всевышний убеждался в том, что Авром... вот особенный человек, который достоин того избрания, которое тот ему прочил. Но с точки зрения внутренней, очевидно, здесь не все так понятно и так чисто. «Гам цур лиговин маши косов меарцеху милатеху хулу дилхиура колу за миютер». Ну, следующий вопрос тоже с точки зрения простого смысла он получает свой ответ. Зачем все это перечисление из земли, с родины твоей, из дома отца твоего? На первый взгляд, можно было ограничиться чем-то одним, или вообще как-то по-другому сформулировать. Но зачем столько определений того места, из которого Авром Авину должен был выйти? То есть вообще не надо было называть, никак обозначать место, из которого Авром выходит. Это вообще лишнее, на первый взгляд. Да, ну вот опять же, с точки зрения простого смысла, это получает свое объяснение в Раше. Ну и не только в Раше. с точки зрения внутренней, очевидно, то есть, как, ну, все равно, не обращая внимания на объяснение, которое это получает с точки зрения простого смысла, Рэбе, тем не менее, этот вопрос задает. Надо было просто написать «иди в землю», вообще не упоминать «откуда». Не «иди оттуда-то в землю», а тем более вот так вот в трех определениях, а «иди в землю, которую я покажу тебе». Ума ойд марих базе мясаху мелатху мбей сабихо хул. Зачем такое так длинно? Мало того, что вообще можно было об этом не упоминать, зачем так длинно? Это как отдельный вопрос. Из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего. Гам цурли хоми номера и вагаду шмехо. Также необходимо понять, что там дальше Всевышний говорит. Вот ты туда пойдешь, и я возвеличу имя твое. Ма ги майла лигабе авругум. Дехсив бой ванахи афар вейфер шигой бифхина стахли сабиту люмаху амайда и слой агдола сашем хулу. Значит, не очень понятно. Я возвеличу имя твое. Но это как довольно часто я раньше говорил. Один великий хасид. Впрочем, нет. Великим хасид быть не может. Потому что вся идея хасида — это быть маленьким. Это быть незаметным. Быть, находиться в битуле. Быть скромным и так далее. То есть, великим хасидом стать очень трудно. Это такой оксюморон. Великий и хасид. Ну и примерно то же самое здесь. То есть Всевышний ему сулит, объясняет ему, зачем ему, для какой конкретно выгоды он должен быть. А, я вот там увеличу, возвеличу твое имя. Но, простите, Авраам Авину, для него-то какую-то, какую ценность это имеет? В чем здесь для него аргумент? Он находится в абсолютном битуле, то есть его, как бы, слоган. Это «Анохи афар вэфер», «Я прах и пепел». То есть я вообще ничто. Вот это его, как мы все время Моше Рабейну с Аароном определяем как нахнумо. Что мы? Мы-то что? В смысле, мы ничто. Но вот Авраам Авину — это ту же самую, в общем-то, мысль в другой, правда, форме и на другой ступени, но тем не менее озвучивает ту же самую мысль. Вот это его такое ключевая такая фраза, определяющая его стиль в служении, как бы. То есть я прах и пепел. Я вообще абсолютное ничтожество. И что ему там, я возвеличу твое имя, а ему это интересно? Улыговин кол зе цур лигагдим тхило. И для того, чтобы во всем этом разобраться, надо вначале предварить, угадайте, что? Предварить чем, вернее, угадайте? Естественно, содержанием предыдущего маймера. Машин избавил илбы инин тлас кишин хулю. Вот предварить дальнейшие рассуждения одной из последних тем, даже не назвал бы это последней темой, но одной из последних тем. Мы там просто очень сильно в эту сторону выдвинулись, а потом вернулись к ответу на вопросы про три узла, которые связаны один с другим. Вот три узла из Зора. «Деаль еды атэры мискашроин нышом и сесоль вухина стим де куча брегу». Там основным хидушем нашим было то, что три узла, которым связаны между собой евреи, Тора и Бог, они не таковы, как в Седере Ишталшус. Они связывают вот эти вот три начала между собой сущностно, превращая их в одно в буквальном смысле. И по этой причине раскрытое и скрытое в этой связке не работает как раздельные направления в связи. То есть в Седере Ишталшус у нас там скрытое связывалось бы с раскрытым, а здесь у нас скрытое связывается со скрытым на всех трех уровнях, во всех трех, вернее, вот этих вот членах триады. Раскрытое связывается с раскрытым, но раскрытое и скрытое не автономны друг от друга, не раздельны друг от друга, а связываясь с раскрытым, ты автоматически связываешься и со скрытым, и так далее. Таким образом, получается, что благодаря Торе, основной наш вывод тогда был, благодаря Торе еврейские души связываются с самым нутром божественности, со стим де кучер брегу, со скрытым святого благословенного он, де гиней де бихол, агима мадрегас ешь беколехот, пхина стим вегали ху, на каждом уровне есть скрытое и раскрытое, микол моким, несмотря на это, алиды агали де тейра, за счет раскрытой Торы, мискашроен, пхина с гали де нишомус исруэль, связывается, имеется в виду, в том числе и раскрытая еврейских душ, бифхина стимден шомейс, с внутренним, со скрытым в душе, в собственной душе, да, раскрывается связь внутреннего и внешнего в самой душе. Стим де Тойра связывается со скрытым в Торе, а от стим де куча брегов вплоть до скрытого в святом благословенном. Дезеу кола кейра батейра бедибор бапе бе ойсе за тейра. На это намекает, как мы отметили там же, ну вот, описание связи еврея с Торой, каждый читающий Тору, читающий в смысле соприкасающийся, может быть, даже только с буквами Торы. Даже в том случае, если читающий соприкасается на что, что акцентирует слово «читающий», не занимающийся, не исследующий, не постигающий, а читающий. Даже если он читает просто буквы Торы, «Киилу койра бешмойсов шудакоджи бургу пхинас шмейсов ацми имхуду». Он как будто бы читает сущностные имена, имена святого благословенного, но он аспект соприкасается с аспектом сущностных имен. На этом вступление заканчивается, и мы переходим с вами к центральной части маймера, ну, где, как, наверное, уже привычно, мы вспоминать об этих вопросах уже и не будем в течение продолжительного времени, вспомним о них только в завершении маймера, когда будем их разрешать. Везеу маши омро рабисейно ми кора ки овид и не шадайте динавший ковид. Дыхайнуши Митхила, Митхила Иньен Эйса Гатырови из Кашу Зеншоми Соль Батыра, я отдай тут динавший, бигдейли кашер навший, ле алойса левхина шоршу микойру. И это то, что сказали наши мудрецы. Приводим здесь заново ту же цитату, которую использовали урока два назад в предыдущем маймере. В начале человек поступает, имеется в виду в изучении Торы, «адай то динавший». Там я не нашел перевода хорошего, адекватного перевода. Ну, в общем, в понимании, в том, в котором мы исследовали это высказывание в прошлом маймере, это означало «для собственного интереса». То есть, вначале, соприкасаясь с Торой, человек питает собственный интерес. Он соприкасается с Торой так, что Тора его для начала исправляет, каким-то образом выравнивает, делает правильным, возвышает, освещает. Вот когда он уже выправлен и освещен Торой, имеется в виду, вот дальше он уже работает с Торой и что-то добавляет к въехал самой Торе. То есть, получает возможность прибавить Торе, дать что-то Торе. Значит, как, я, что ты учишь математику? Да чему ты можешь научить математику? Тем более, вроде бы, как из Торы, там, что ты изучаешь, ну, там, что ты учишь? Тору. Чему ты можешь научить Тору? Так вот, еврей, да, может чему-то научить Тору. Он может подняться на такой уровень, когда он будет Торе что-то давать. Но сейчас мы занимаемся исходным первым этапом в этом. Во всяком случае, пока что, в этой части предложения. То есть, начиная человек с того, что он изучает Тору «адайт динавший», то есть, продолжает Ребе, первая строчка в центральной части, то есть, что в начале его занятия Торой и связь еврейских душ с Торой происходит «адайт динавший», по его интересу, как бы. Зачем? «Бихдей ли кашер навший», то есть для того, чтобы связать душу свою, «леалойса левхинас шоршоум койра», поднять ее к ее корню источнику, «к мойши ебевхинас тойра агдума», как еврейская душа укореняется в аспекте первичной Торы, «ауэрэнсой вагонус батэйра хуну», то есть к бесконечному Тору, к бесконечному свету, который заключен в Торе, захоронен в Торе. Это в прошлом маймере мы несколько раз даже, по-моему, настаивали на том, что эта идея вот «Исроил ешишем рибойсис латейра». Само слово «Исроил» является аббревиатурой фразы «Есть 600 тысяч букв в Торе». То есть, каждая еврейская душа укореняется в области букв Торы, и вот начало еврейского занятия Торой подняться направлено, а да, это донавший, направлено на собственный интерес. То есть добраться, вот вернуться к этому источнику в Торе, добраться, воссоединиться с этим источником, может быть, в другой формулировке, раскрыть свою связь с этим источником. То есть с чем? С внутренностью бесконечного света, как она там в Торе захоронена. «Векмойхен лихай ройлны шома лимато, бегилы пхинас шоршум койра, бевхинас пнимию сойринцева амейр бо, алиде атыр хулу». И еще момент, который возникает благодаря этому, то есть это такая палка о двух концах, если я правильно понимаю, если он добирается до этого источника, то есть раскрывает-таки свою связь с Торой, то так это позволяет светить светом души его снизу, раскрытым образом, чтобы корень и источник его души, аспект внутренности бесконечного света, светил благодаря Торе внизу через его душу, как бы. Ну, на самом деле идея, в общем, достаточно понятная. Еврей, с одной стороны, абсолютно отличен от всего, что присутствует в этом мире, не только от народов, но вообще от всего существования мирского. По той причине, что в нем заключено высочайшее божественное начало, в силах которого полностью преобразовать мир, полностью изменить мир и привести его к конечному итогу, то есть вот к строительству жилища Всевышнего в нижних. Но при этом евреи с другой стороны, это при взгляде изнутри, как понятно. Но с другой стороны, еврей с точки зрения внешней, с другой точки зрения, он абсолютно такой же, как народы мира, Лиадзель. То есть, ну вот, то, что мы постоянно цитируем из Тани, что тела евреев, они с точки зрения своего хумриуса, с точки зрения своей грубой материальности, они абсолютно таковы же, как тела народов мира, вне всяких различий. То есть, до работы с этим телом, еврейское тело такое же, и поэтому божественная душа еврея, она в нем может быть сокрыта совершенно. Она может быть сокрыта совершенно по субъективным обстоятельствам. То есть человек может отказаться от своей связи с Торой и ну вот, перестать проявлять, демонстрировать свое еврейство, скажем, сознательно скрыть свое еврейство в себе, совершив вот, неправильный выбор, скажем, с точки зрения божественной, разумеется, да, с точки зрения божественного взгляда на выбор. Или это может происходить по объективным обстоятельствам. Известнейшая тема украденного младенца. Ну вот, младенца еврейского выкрали из его семьи, и он рос в результате в какой-то совершенно чуждой еврейской среде. Просто не знает, что он еврей. У него нет возможности воссоединиться со своим источником, потому что, ну вот, просто потому что нет. Зачем Всевышний так сделал? Особый разговор. Очевидно, это зачем-то было нужно. Но вот зачем-то душа должна была попасть в такую ситуацию, где у нее... либо вообще, в принципе, нет возможности воссоединиться с источниками, и она должна прожить вот такой этап в своем вечном существовании. Может быть, это наказание за что-то, я не знаю. Там это уже не вопросы проведения, это вопросы лично к проведению. Либо она поставлена в такую ситуацию, где ей очень сложно вырваться, прорваться к своему источнику, но все-таки такой шанс у нее есть. И вот не каким-то невероятным образом обстоятельства должны сложиться так, чтобы она в результате восстановила свою связь с источником. Но по объективным ли, по субъективным ли обстоятельствам, если душа находится в таком состоянии, то ей она не может светить в мироздании. Просто потому, что она со своим источником находится в отрыве. Те аспекты божественной души, которые одеваются в материальное тело, они не находятся в прямом, вот таком вот ясном контакте, не открыли канал такой к своему источнику, так, ну, во всяком случае, в голове моей представляется. И поэтому через нее, через душу, не может быть освящено ни тело собственное мое, там, ни животная душа, уж тем более ни доля в мире. Если же я восстановил свою связь с источником, а за счет чего это происходит? Вот за счет этого процесса, завершения предыдущего маймера, за счет изучения Торы, я восстанавливаю свою связь с источником, то тогда, помимо того, что вообще здорово, что я возвратился домой, как бы, то есть я обрел себя, я осознал себя, наверное, так это надо, как осознание понимать, то есть я себя... осознал таким, как я есть, а не таким, как я казался, даже и самому себе. Плюс к этому есть еще момент, что я приобретаю возможность освещать, пропуская через себя свет этого источника, освещать все вокруг, в том числе мироздание грубое, даже не только свое нутро. Хотя с моего нутра, разумеется, все начинается. «Везеу шома раби Шимон, хадой навшой шетисмах анефеш». И это то, что говорит раби Шимон: «Радуется душа моя, что радуется душа бейсэкзе». Вот этому занятию радуется душа. Шикой рабатейра, она, значит, еврей читает Тору, подчеркнем еще раз, говорить, совершенно не обязательно о глубоком исследовании Торы, в котором там напряженный труд интеллектуальный приводит человека как к раскрытию каких-то новых. Читает Тору, даже если он просто читает Тору, в смысле вот зачитывает ее буквы. Шезеу киилу койра бишмейсов худонного. Это на самом деле на внутреннем уровне, там внутри этого немудрящего процесса. Ну, на самом деле, признаемся самим себе, что все наше изучение Торы, каким бы оно нам ни казалось, в общем, сложным, оно в себе несет элемент вот этого чтения. То есть, понятно, что наше понимание бесконечности, заложенной в Торе, это вот, ну, такое вот, как чтение младенцам, только едва научившимся различать буквы, чтение буквок с согласовочками. Или, скажем, ну, сразу автоматически вспоминается высказанный Ребе Рашаба, что когда еврей изучает Тору, что это очень похоже на то, как козел стоит и смотрит на Луну. Даже не на ворота новые. Правда, на ворота смотрит баран. Козел стоит и смотрит на Луну. То есть, он вот так вот философским взглядом смотрит, но что он понимает, ну, даже немножко меньше, чем человек. Так вот, в любом изучении такой элемент есть. Ну, здесь мы просто, здесь нам важно настаивать на том, что любого уровня изучения приводит к подобному фокусу. То есть, вот человек читает Тору по слогам, нанизывая друг за другом там буковки с согласовками на эту ниточку чтения. Но, тем не менее, если он это делает правильно, то этот процесс – это как прочтение, это как произнесение святых божественных имен, которые заключены там внутри вот этих буквок. И это его сближает с его источником, это сближает его с его, с возможностью вот себя преобразовывать мир окружающий, как понятно из предыдущего вот захода. На самом деле, несмотря на то, что Ребе крайне гневно высказывался на тему общей практики такого полуавтоматического чтения, ну вот, помните, по-моему, рассказывал эту историю, как Ребе задали вопрос, что вот, как быть, вот я читаю Таню по утрам, как бы имеется в виду, изучаю, но это же, ну, все равно времени нет, там на работу надо, и, в общем, ну, получается, куром насмех, я читаю Таню, ну, буквально, как читаю Дилем. Ну, а чтение Дилем, оно так, в общем, в общественном сознании, наверное, такой процесс какого-то механического такого протарабаривания с вот как раз буквок, там даже скорее, может быть, даже не слов. То есть, ну, вот какой-то объем надо прочитать, там, и Таня Дилем, простите, побит на дни месяца, и вот каждый день надо прочитать какой-то отрывок, плюс какие-то капитлы за родственников и знакомых, там, и больных, и кого-то еще. Ну, вот такое автоматическое, получается, чтение. И он-то имел в виду получить отрывок, какую-то рекомендацию в плане чтения Тани, а Ребе ответил, а кто дал разрешение читать так Дилем? То есть, понятно, что любое наше чтение механическое, это если мы обладаем способностью читать не механически, то, конечно, это неправильно. Но в реальности нашей жизни, к сожалению, не механ, особенно для русскоязычных читателей, мастеров художественного чтения, ну, это не всегда является достижимым. Чтение осознанное, такое вот с ясным пониманием произносимых слов, особенно когда, значит, вот человек не с рождения владеет святым языком, словарным запасом располагает исключительно ограниченным, и к тому же еще его время там подпирает, и, значит, и надо бежать срочно зарабатывать денежки. Получается механически. Так вот, это механическое чтение, образцом которого все-таки, несмотря на преступность этого, хочется полагать, вот чтение Дилем, скажем, поутру, после молитвенные, ну вот, то есть, еще раз подчеркну, я не призываю читать Дилем механически, но так получается. Зачастую мы читаем именно таким образом, именно этот текст, другие, может быть, более осмысленно. Поэтому тот хасид сказал, что вот я же читаю Таню, ну, прям как Дилем. Потому что, да, ну, такое есть, к сожалению. Так вот, это образцово-показательное, показательный пример того, как того, как происходит чтение, совершенно неосмысленное, но при этом оно играет большую роль, и оно очень важное. И там, знаете, если мы в книге Дилем Хабадской есть такое приложение «Ковец Мехтовим», где приводятся различные там отрывки из писем, бесед, там, всяких случаев, случаи, связанные с Дилем, майсы, связанные с Дилем, из бесед, разумеется, рабеем и так далее. Ну и там, в частности, приводятся высказывания наших рабеем относительно важности изучения Дилем, изучения чтения Дилем, в особенности вот этого послемолитвенного и в Шаббас Меворхим. Кстати, приближается Шаббас Меворхим неизбежно. Уже завтра вечером начинается. И общественного чтения Дилем там в связи с какими-то событиями, там, не знаю, трагического свойства, скажем, когда читают Дилем во спасение. Ну вот, есть особая значимость. Так и там, по-моему, целых целик там высказывается. И, кажется, это вдвоем-ем приводится. Что если бы люди представляли себе то, что делают Дилем, как они, в какой степени они раскрывают все вот эти вот каналы связи с верхом, раскрывают все врата, убирают все препоны, которые есть между евреем и его источником, кстати говоря, да, между Всевышним и евреями, то человек бы вообще занимался чтением Дилем, может быть, круглосуточно, разумный человек. Ну вот, так это работает. В чем хидуш нашего здесь разговора. Это работает также в том числе, когда это процесс механический. Понятно, что если он механический из-за лености читающего, то это неправильно. Еще раз оговорюсь на всякий случай. Но даже когда он механический, он все равно приводит к вот этому, к этой цели. То есть, когда койра бетейра, он все равно как будто бы читает, даже человек койра бетейра, он как будто бы читает святые имена Всевышнего, и это соединяет его с источником, и это приводит свет, внутренний бесконечный свет, приводит вот через него в мир в том числе. «Улихо крои, и тебе читаю, бишвилхо, ради тебя, лыгайр валиаха и санефеш, для того, чтобы светить и оживлять душу, «Кирем хаейну мамеш хулу, ибо они, жизнь наша в буквальном смысле, имеется в виду вот эти вот слова Торы, они тогда становятся нашей жизнью, вегук мой мозна рухни аэльен», то есть слова Торы становятся буквально духовной, высшей пищей, «шенимшах мецахаим», которая привлекается из древа жизни, в отличие от древа познания, «шекулей хаим витой в хулу», которая вся жизнь и благо. «К мой лехам аман», добавляет Рэбе в скобочках, «как манный хлеб», вот этот вот хлеб с небес, «лекалехам апоним», и, то есть хлеб с небес, ну, разумеется, сразу вспоминаем рассуждение о хлебе небесном и земном в предыдущем маймере, как небесный хлеб, который, у которого есть такие-такие-такие-такие преимущества, здесь мы о преимуществах, что он полностью усваивается, там, он не подлежит переборке, он не внуждается в труде, то есть это вот данность определенная. Ну, как здесь, мы соприкасаемся с Торой, нам не надо вкладывать труд в понимание, мы просто читаем. Койре бетери, каждый читающий Тору. То есть, мы просто читаем, и все, и сразу реализуется все, что обещано. Векалехам апоним, и как хлеб храмовый, вот этот вот лицевой, так называемый хлеб, который выкладывали еженедельно пред Всевышним, векалехам «Папенег дели осид хулю», и «как насладительный хлеб будущего», и так далее. Плохо знаком с этим моментом, но в данном случае не играет роли. То есть, вот это тоже хлеб, это тоже пища. Пища, но пища, которая не нуждается ни в каком труде. На самом деле, развитие, понятно, тема предыдущего маймера насчет хлеба, который нуждается в труде, и хлеба, который не нуждается в труде. «Шенайса ойр выхаюса лейки мамаш ланишом из лимайло». То есть, вот это вот приносит, это изучение Тора, оно становится светом, жизненностью божественной, в буквальном смысле, душам свыше, вегам лимату, и также душам снизу. «Бекрия заэйсис дитыра аниглы слону хулю». За счет чтения букв Торы, которая раскрыта нам и так далее. Ключевое слово, естественно, «раскрыто». То есть, которая нам уже раскрыта, нам не надо ее как-то дополнительно раскрывать, нам не надо из нее что-то выучивать. Как в разнице между раскрытой про письменные и устные Торы и выше, в предыдущем маймере. То есть устная Тора, она вынуждает заниматься, там, ковыряться где-то внутри, залезать глубже и глубже, там, копаться, вгрызаться туда, значит, вытаскивать что-то изнутри. Здесь ничего не надо, здесь все раскрыто, и поэтому называется Тора раскрытой. Шалидейзе мискашроин бифхина састим, благодаря чему еврей соединяется с внутренним, умеер богем пхина сасосом данишомейс, и светит в нем скрытая его собственной души, вестим де тойра, и скрытая тора, шанайса бифхина сойр бихайус мамы шхулы, и вот это вот скрытая торы, оно становится таки да светом и жизненностью для его души. «Веколзе губи вхина стойра шибихсов» и все это на уровне письменной Торы, «Шезоу маша нитн лешом и соль бематн тейра», то есть на уровне того, что было дано еврейским душам при даровании Торы, о чем сказано, «Дебер понехо носату лону тейрас хаим», завершение Шмонесра, да, последнее благословение, «В свете лица своего дал ты нам Тору жизнь», «Ли ес бифхинас мимуца, у бифхина сойр вихаюс канал». То есть, дал нам Тору в той форме, в которой она становится посредником, в которой она становится светом и жизненностью и так далее. То есть, вот эта Тора, как она работает на нас. Ты нам ее дал, чтобы она нам что-то дала. Чтобы она нас с тобой соединяла в том числе. Увхина зой эйна цриха лови лидей бирур витикун клори. Вот этот аспект Тори, он не нуждается ни в каком исправлении, ни в каком... очищение беруре, переборки, исправлении. Ки хохма зоиды Тойра Шебихсов, поскольку хохма это в Тойра Шебихсов, в письменной Торе, квар гувроро бе ацмос де хохма и лоа гдума. Она уже перебрана сущностью высшей хохмы, высшей первичной хохмы, шеникрат Тойра гдума, ой мошля кадмойни, которая называется первичной Торой или первичным примером, с которого имеется в виду лепился мир, скажем, в том числе. Это та тема в прошлом маймере, где мы с вами подчеркивали, что письменная Тора именно поэтому невозможно никакому изменению, потому что изменения здесь не только не требуются, но и недопустимы. Это то, что Всевышний сам вылепил, изготовил, вот он, все, это готовый продукт, причем готовый идеально, к которому не прибавить, не убавить. «Де азру ови сапро ше сипер убир эйсох», что тогда увидел и рассказал ее, если я правильно понимаю, имеется в виду, что Всевышний эту Тору выдал, он ее высказал, то есть, что он ее сипер, я думаю, что тут такая параллель достаточно регулярная от слова «эвена сапир», то есть он ее прочистил вплоть до сверкания, до идеальности, и перебрал ее. «Век мой асойфер умойне шезеу биру радовар хулю». Как, ну здесь чуть другая параллель, от слова, вот это вот слово, этот корень самых, самых пейрейш, он достаточно многозначен, ну вот помимо того, что это сефер, сойфер и сипур, это книга, писец и... рассказ, помимо этого еще Эвена Сапир, как мы сказали, Сапир, в смысле, вот этот камень, может быть, сапфир, но очень вряд ли, но вот какой-то камень сверхпрочный, из которого материал, из которого был сделан посох Мойше, который пробивал скалу, так вот, помимо этого еще и Сойфер, в смысле, считающий, счетчик, что... Всевышний эту Тору просчитал сойферу мойна шезеу бирадор, когда человек просчитывает какую-то вещь, например, пересчитывает товар, штучный товар пересчитывает, то тем самым он его там перебирает, производит учет. Вейхино вегам хикро и приготовил и также исследовал адше эйнбон тия клолу хлолы вхинас йомин вхесед бейойсер микифия амидо, вплоть до того, что в ней никакого нет перекоса, никакого отклонения в сторону, скажем. Нет в ней нытия клолу хлол, совершенно никакого отклонения в сторону правую, в сторону хесед, больше, чем то требуется кефиамидо. То есть вот она точно выверена. она абсолютно, истинность заключается не в том, что мед разливают, а истинность заключается в том, что меда дают ровно столько, сколько необходимо. То есть, вот, чтобы не прибавить, не убавить. «Велойла дин бека восмойл». И в левую сторону тоже, в сторону суда. Она не отклоняется «йойсер микифия медо худу», больше, чем того требует меда. «Эла бекава йойшер ла митусы», а она следует именно прямым путем. То есть, вот в этом контексте правая и левая сторона рассматриваются как такие... вынужденные отклонения, то есть правильный путь, он срединный всегда, йойшер, прямая, прямой путь, он же, кстати говоря, праведный путь, йошер, йешурун, отклонения в правую и левую сторону, это отклонения вынужденные, а это всегда отклонение именно в негативном значении. Так вот, Тора, она таким образом просчитана Всевышним, что в ней нет никаких, ничего лишнего, в ней нет никаких отклонений сверхмеры, чрезмерных, да, это все абсолютная, абсолютная правда, абсолютная истина. К мойши губи ацмус пнимиус ароцин, то есть все в ней как в абсолютном, в абсолютной внутренности, в сущности, во внутренности воли и хохмы мамаш, к мойши косу, к мэколым раз элейка цруфо хулё, и как написано, всякое речение божественное, цруфо, в смысле, как вот цорфим, очищают металл, переплавляют металл в целях его, то есть вот каждое, всякое речение божественное, оно переплавлено, очищено до крайности. Шеникра хохма брура миквар, то есть это хохма, которая перебрана уже давно, уже она перебрана, она уже в состоянии перебранности. Не знаю, может быть, может быть, я больше себе уже объясняю, потому что повторил уже, Рэба повторил распять эту тему, желая на ней настоять, очевидно, а я еще больше, поэтому я не знаю, все уже, наверное, давно эту мысль усвоили. То есть Тора в этом ключе – это то, что совершенно не нуждается ни в каком выверении с нашей стороны. Нам надо только ей следовать верно. Вот мы можем только как рупор становиться ее, зачитывая, читая святые строки Дилем, скажем, вот мы становимся таким транслятором этой правды. «Векмой алдерах мошли хохм годлишами варар гамма лихохма мука бейойсер». На что это похоже? Вот, например, великий мудрец очищает та самую глубокую хохму, шити ебетахни за имя своейше, вычищает ее... Сегодня какое-то что-то в интернете я такое видел, выписано до крайней точности или что-то в этом духе, что кто-то, ну, имеет в виду, комментирующий имел в виду, что некоторое произведение настолько выверено, то есть, знаете, как бывает, мы, ну, времени нет, там написал, что как написалось, так написалось, надо быстрее отреагировать, ну, и сразу человек, там, скажем, вывешивает статью, там, не знаю, в Facebook. А бывает так, что нет, бывает другое отношение к письму, то есть написал, дважды перечитал, на день отложил, потом еще раз прочитал, там, подчистил какие-то неточности, нешероховатости, ну и вот все выверил, а может быть, там это вылежалось годами и там, значит, перепросмотрел. Вот какой-то мудрец некоторую свою идею, он ее вот прошерстил и перешерстил, и выверил ее до крайности, до абсолютной истинности и прямизны. Блин, не тиел и шумца отклол, без всяких отклонений, чтобы в ней не было никаких перешерстов, чтобы была только правда и ничего, кроме правды. Умигалая задовар медвар сехал к мой шигула митоса, и вот он выставляет эту, ну, публикует, скажем, публикует эту вещь, которая является абсолютной истиной. Блош наш кинас, зогдизах, зе рейнун рихтик, говоря, выражаясь на идиш, что дает здесь перевод на идиш, я не, труд, точно не скажу. Возможно, какую-то ясность, как и любое, как любая мысль, которую ты прочитал на одном языке, потом на другом и так далее. Вот нечто среднее, наверное, призвано уверить нас в правильности понимания, когда человек высказывает вещь, особенно хорошо, когда мы и то, и другое переводим на русский, что он высказывает вещь крайне чисто, крайне верно, в виде захиз, такой, как эта вещь есть. Шебирура зеуби кое хацмус и пнимиус ахохма шелейдавка хулю. То есть, ну вот, понятно, что если вот такая вот прочистка текста, она связана именно с сущностью и внутренностью его, в смысле мудреца хохмы, шебекое хацмус хохмосы, а рыгу мойдет умивар задовар. Именно своей внутренностью, то есть он настолько старается, настолько постарался, почему, чем, благодаря чему излагаемый материал он настолько чист, настолько истинен, благодаря тому, что этот мудрец он не ограничился каким-то поверхностным там подходом, а подключил к этому делу самую свою собственную глубину. Понятно, метафора в том, что письменная раскрытая Тора, ее Всевышний выдает, как вот этот мудрец, то есть он ее высказывает так, что тут не прибавить, не убавить. Это абсолютно такой вот текст, не нуждающийся в нашей активности, скажем, не нуждающийся ни в каком исправлении. «Вэйнзэ шинихнус бешаклы витарья, им гаинен ках ой ках, ачэмэвар раинену маамидла ламитосы, эл шэбэцэм кое хахмосы нимдэт вэнивра гаинен мимейла». И что здесь принципиально, то есть к чему этот пример? И дело здесь не в том, что этот мудрец, то есть я не претендую на название мудреца, но вот я, скажем, надиктовываю эти уроки, и там иногда там, ну, запутался, потом понял, что ошибался, объяснил, почему я думал так, а теперь я думаю эдак, и вот, значит, а вот аргументы за, аргументы против, то есть потихонечку выстраивается, ну, практически в каждом маймере что-то подобное происходит, по-моему, потихонечку выстраивается какое-то понимание, которое можно считать удовлетворительным. То есть по ходу пьесы за счет проработки и перепродумывания многократного материала вот туда-сюда, если мы скажем так, а если мы скажем эдак, на самом деле это и в маймере происходит, только не совсем так, но в принципе Рэбе там ведет нас часто путем каких-то, а если мы так скажем, то тогда, особенно на утреннем хасидусе, мы хорошо знакомы с этой темой, Рэбе предоставляет нам объяснения, которые, ну, безусловно, хороши, классические комментарии, которые там проверены столетиями уже, если не тысячелетиями, а вот это, но здесь, если мы так скажем, то тогда не увяжется это вот с каким моментом, и так далее. Так вот, здесь речь идет не о таком повествовании, как бы, а давайте попробуем так, а нет, не получилось, давайте попробуем этак, не о том, что называется шакловытарья, вот это вот такой вот, значит, аргументы за, аргументы против и так далее, рассуждение, не в ходе рассуждения, а сразу внутренность его хохмы, она сразу отмерила все таким образом, что он сказал, вот как буквально крутится на языке какое-то выражение, не сказал, как отрезал. А что, ну вот, он говорит, и все это вот как будто уже высечено на камне буквально. То есть его слова, они уже, их не подвинуть никуда. Каждое слово 10 пудов весом, и вот оно как высечено на камне. Что «элэш бээцэм кое хохмосы», а именно на уровне существа, силы хохмы этого мудреца уже нимдад отмерена, да, размерность установлена в «эневрар». И перебрано, то есть отсеяно все ненужное и так далее, все очищено до крайности. Айнин мемейлок мойши гумла митосы, само собой разумеющимся образом, вот это вот результирующее, то есть то, что он высказывает уже, зоктаровис, или как он выше сказал, зоктизах, да, эрзоктизах зейрейн, что он высказывает вещь абсолютно чисто, это происходит уже в абсолютной чистоте, абсолютной истинности, шиу бейфин ках вей ках, вот именно так, как должно быть, и не иначе. Век мойхан губи хохма де тейра шиквар гувреро бифхинас хохма ацмис, и подобно этому дело обстоит с хохмой Торы, которая уже перебрана образом хохма ацмис, вот этой сущностной хохмой, Эйнсофа, бесконечного, Венитон, Ишомас, Исроль, Бифхинес, Хохма, Брура. И выданы еврейским душам в форме перебранной хохмы, Лиес, Логем, Пхина, Сойр, Вихайус, Лигайр, Навшим, Хулю, Канал. Для того, чтобы быть им светом и жизненностью, светить их душам, как было сказано выше. Ваашер бо веал йодо еир гамкин бо эйлом. И с тем, чтобы благодаря ей и ее посредством освещали также мир. Ну и дальше продолжением мы займемся на следующем уроке, но дальше пойдет речь о том, что при помощи вот этой Торы еврей осуществляет переборку мира. Ну, понятно, и себя на самом деле тоже, и начиная с себя, он мир преобразует, но совершает, и переборку мира. Но этим мы займемся уже дальше. Если я правильно понимаю, это параллель тому, что было высказано выше, что, соединяясь с своим источником, он, с одной стороны, привлекает свет для собственного исправления, а с другой стороны, это приводит к тому, что этот свет через него светит и в миру.